Говорит Радио Свобода. На самых свободных в мире волнах звучит всегда Радио Свобода, а по субботам на этих же волнах звучит программа «Час прессы. Спорт». В студии Радио Свобода находятся Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Мы сегодня в центр внимания вашего предложим газету «Советский спорт», которая вышла 6 марта, то есть на этой неделе, 4 дня назад это произошло. И почему мы эту газету будем именно рассматривать? Потому что она соответствует главному событию этой недели. А вот этот разрыв во времени тоже чрезвычайно важен. Все это объясню уже после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
Начнем с зимних видов спорта. Естественно, подходят к концу сезон, чемпионаты мира проходят. Вот в эти дни сразу два мировых первенства. Одно из них в Солт-Лейк-Сити, это США, чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. И два комплекта наград были разыграны. Вчера женщины состязались на дистанции 3000 метров. Тут чемпионкой стала Мартина Сабликова из Чехии. Голландка Рената Груневолд завоевала серебряную медаль, а канадка Синди Классен бронзовую. У мужчин на пьедестал почета поднялись четыре спортсмена, поскольку бронзовую медаль поделили американец Такер Фредерикс и Хьюг Ли из Южной Кореи. Ну, а другой Ли, Кан Сёк Ли, тоже, естественно, из Южной Кореи, стал чемпионом. Серебро у японца Юя Уикава. Что касается россиянина Дмитрия Лобкова, то он после первой половины, после первого заезда был лучшим, но во втором показал лишь седьмое время. В итоговом протоколе занял пятое место. От бронзовой медали его отделила лишь 0,01 секунды.
Специалисты по фристайлу соревнуются на первенстве планеты в Мадонна ди Кампирио в Италии. Вчера были разыграны два комплекта наград в Могуле. И здесь вне конкуренции были представители Канады. У женщин победу одержала Кристи Ричардс. В серебро у Дженнифер Хейл. А на третьем месте Дебора Сканцио из Италии. Мужчин победу одержал представитель страны кленового листа Пьер-Александр Руссо. Он опередил Дейла Бэк-Смита из Австралии и Натана Робертса из Соединенных Штатов Америки.
Ну, а в Финляндии проходят традиционные лахтинские игры, в ходе которых соревнуются представители разных видов спорта и дисциплин. Как известно, там этап Кубка мира по биатлону проходит. Ну, а вчера вот соревновались двоеборцы по так называемой системе Гундерсона. Два прыжка с большого трамплина и гонка преследования на 15 километров. Здесь победил американец Билл Демонг, вторым закончил гонку немец Себастьян Хазеней и третьим лидер Кубка мира финн Ханну Манинен, который увеличил свой отрыв от норвежца Магнуса Муана в общем зачете Кубка мира. Теперь на 107 очков Манинен Муана опережает.
Очередной этап Кубка мира по горнолыжному спорту проходит в Норвегии, Квитфьелле. В пятницу прошли соревнования в суперкомбинации. Здесь победу одержал австриец Бенджамин Райх, который опередил Сильвана Цурбриггена из Швейцарии и Акселя Лунда Свиндела из Норвегии, который стал обладателем малого кубка мира в этой дисциплине. Ну, а в общем зачете он идет вторым, уступая Райху 117 очков.
Ну, и в заключение о шахматах. Близится к концу супертурнир Морелия-Линарес. Осталось лишь последний тур провести. А вот вчера, в предпоследнем, 13-м туре, три партии завершились в ничью, но одна оказалась результативной. Александр Морозевич выиграл у Веселина Топалова. Ну, а кроме того, играли Виши Анунд с Петером Лека, Магнус Карлсон с Петром Свидлером и Левон Аронян с Василием Иванчуком. И таким образом, перед последним туром у Ананда 8 очков, у Карлсона 7,5, у Свидлера 7. По 6,5 имеют Аронян и Морозевич, 6 Иванчук, 5,5 Топалов и замыкает турнирную таблицу Лека с 5 очками.
И подходим к разговору о футболе. Вчера в Афинах, там 23 мая состоится финальный матч розыгрыша футбольной Лиги Чемпионов, прошла жеребьевка решающей стадии плей-офф, решающей стадии турнира. Вот каковы ее результаты. 30-й. Четвертьфинальные матчи пройдут 3-го, 4-го и 10-го, 11-го апреля. Милан сыграет с Баварией, ПСВ с Ливерпулем, Рома с Манчестер Юнайтед, а Челси с Валенсией. Полуфинальные матчи состоятся 24-го, 25-го апреля и 1-го, 2-го мая. Победитель четвертой пары выходит на победителя пары номер 2, а победитель третьей пары на победителя пары номер 1.
Я по техническим причинам не смог напомнить вам, хотя думаю, что вы наверняка помните, номера телефонов. Вот телефон прямого эфира у нас 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Здесь бесплатно только для жителей этих городов. Сейчас... объясню, почему именно газету «Советский спорт» за 6 марта я решил взять как главную для беседы сегодня. Дело в том, что 6 марта еще было неизвестно, как будут транслироваться матчи футбольного чемпионата России. Еще не вмешался президент страны, еще не, по его указанию, не приступил к выполнению этого поручения первый вице-премьер. Еще, в общем, все было, что называется, плохо. А вот газетку эту я все-таки сохраню. И сейчас вам объясню, почему. Да, вот такое живем время и в такой стране, когда только президент может поправить неких людей. А людей этих много. Вот в чем весь ужас. Потому что газета «Советский спорт» взяла интервью и у президента премьер-лиги нового Михаила Воронцова, и у президентов различных команд, которые участвовали в принятии этого решения, и у руководства НТВ. Некоторых людей я здесь знаю, и прямо могу вам сказать, что не с лучшей стороны, потому что, например, совершенно твердо я убежден, что директор спортивных каналов НТВ Плюс Анна Дмитриева по морально-нравственным критериям не должна вообще занимать эту должность. Президенты здесь, вот Михаил Воронцов, который сейчас возглавил лигу, что он тут говорит, это надо посмотреть, с ужасом ты это обнаруживаешь. Александр Барановский, ну, Воронцова, к слову сказать, не знаю, вот Барановского, Белоуса Юрия, это президент Крылья Советов и президент Торпеды, лично знаю.
Москва. Президент ФК Москва.
Да, когда-то это было. Да, была торпеда же там, торпеда ЗИЛ. Да, ФК Москва, правильно. Ну вот, и вот эти люди, оказывается, так высказываются, вот, что совершенно ясно, для них не существует, я даже не знаю, как это сказать, вообще российский народ, ну, российские болельщики. Только что в ЦИОМ провел подсчет. 38% россиян интересуются футболом. Вчера ЦИОМ сообщил дополнительные цифры. Оказывается, из этих 38% лишь 12% считают, что российский футбол интересен и качественен. Ну, значит, 12% и так далее. Я посчитал заранее. Не подумайте, что сейчас в уме все подсчитал. Это 6 миллионов человек считают, что им футбол интересен. Российский. Ну, слава богу, ну 6 миллионов, это вообще не так мало. Пусть остальные из 38% в основном интересуются Лигой Чемпионов, Кубком УЕФА и так далее, так далее. Но для того, чтобы оценить все, они тоже должны российский футбол смотреть. Вот эти люди не существуют для вот всех, кого я перечислил. Ну, тут еще можно добавить и директора там, ну, неизвестного мне, господина Самохина, вот этого директора НТС. То есть, а «Газпрому» принадлежит, между прочим, НТВ. Значит, «Газпром», получается, как собственник этого НТВ, так относится к людям. Вот мы сейчас послушаем, что скажут нам, ну, буквально через 30 секунд прервемся ненадолго, а потом послушаем уже дозвонившихся людей. А я продолжу листать эту газету, потому что там «Советский спорт» поступил очень правильно. Он предоставил слово читателям и, соответственно, болельщикам, и, соответственно, заинтересованным лицам. На 30 секунд прервемся.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы продолжаем нашу программу «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Слушаем кого?
Павла из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот какой смысл был Киржакову переходить в Севилью, если в «Зените» ему платили, допустим, не меньше, чем в «Севилье»?
Ну, я думаю, что человек хотел играть вообще в хорошем клубе в Европе, а в «Зените» его не ставили. Но человек же, наверное, не только о деньгах должен думать, а как он сейчас хорошо в «Севилье» себя зарекомендовал. Правда, она вот тут не выиграла матч Кубка УЕФА, но благодаря ему, например, отыгралась там, ну, или первый пенальти, что ли, била за то, что его снесли. Павел, ну, понимаете, какое дело? Ну, для многих людей... Ну, совершенно откровенно признаюсь, что для меня, в частности, и для моих коллег здесь сидящих, деньги в жизни не на первом месте. К сожалению, в футболе сейчас они на первом месте. Раньше когда-то, ведь наши знаменитые тренеры, знаменитые мастера футбола, они тоже не были бессеребренниками, они играли за деньги. Но у них на первом месте был футбол, игра, дело.
Болельщики.
Болельщики, а потом деньги. Сейчас все стало с ног на голову. Для вот этих президентов клубов, для руководителей там НТВ на первом месте деньги, 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 а потом уже где-то дело, то есть футбол или, соответственно, телевидение и люди.
Вот, вот если сравнивать Киржакова, прошу прощения, да, да. Вот, например, на контрасте с тем же Аршавиным, его бывшим одноклубником, да?
Да.
Может быть, Киржаков не стал идти путем, которому скоро последует Андрей Аршавин, то есть стать депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, он выбрал просто другой путь, играть в футбол в нормальном клубе, чтобы жила семья в нормальной стране европейской, правильно ведь?
Ну, а зачем Аршавина попутно? Сейчас как-то, ну, человек, может быть, закончив футбол, может выбрать, да, себе любую...
Дай бог, конечно, дай бог. Но, может быть, это противно Киржакову.
Ну, такая, надо такая же еще карьера. Учесть, Павел, что его просто не ставили в состав. Нам же вот звонила Елена, очень милая женщина, в прошлую субботу, которая все это рассказала, как ему было там в этом смысле неуютно, и как ему сейчас, ну, это она предполагает, как ему сейчас хорошо. Кого слушаем теперь?
Илья из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте.
Во-первых, хотел бы поблагодарить Роберта Воскресяна за его рассказ о Марсельском Олимпике, на его новом хозяине, вот на сайте. У меня, к сожалению, проблемы были с интернетом перед прошлой передачей, я поэтому сразу не отреагировал, да, поскольку не сразу увидел просто репортаж на сайте.
Это вашу просьбу он выполнил, да?
Да, спасибо большое, поэтому вот я говорю, что сразу не поблагодарил, потому что просто, да, не сразу увидел.
Да.
Ну вот, ну, возвращаясь к теме передачи, хотел сказать, что, по-моему, вот ситуация с этими трансляциями, она, по-моему, развивается по вполне логичному сценарию. Логичному, потому что хэппи-энд, я думаю, был перерешен тем, что год выборный, предвыборный. И, по-моему, хэппи-энд в данном случае был, так сказать, ну, заранее предрешен этим фактом.
Да.
А то, что начало развиваться таким образом, тоже удивляться, я думаю, не стоит, потому что, ну, Аркадий Ратнер привел очень типичное... решение, ну, Анны Дмитриевой, да, типично не только для нее. Вообще, по-моему, достойно известного изречения Марии Антуанетты насчет хлеба и пирожных.
Да-да-да-да.
Но я думаю, что Мария Антуанетта просто не обладала возможностью слушать радио, не смотреть телевизор, не работать в интернете, и таким образом просто не знала, что реально происходит в стране, что и погубило, собственно говоря.
Да.
А здесь, в данном случае, видимо, просто ощущение безнаказанности и понимание того, что участь Марии Антуанетты не грозит, не позволяет этим людям вообще выяснить, а что происходит, собственно, в стране, и насколько реально вообще для людей вот платить не только за само подключение, что, в общем, кстати говоря, немногих, может быть, многих бы и не остановило, но остановила бы именно арендная плата, как очень точно вот сказал, ну, оплата вот эта вот.
Ну, Илья, тут извините, тут я с вами не могу согласиться. Как это не остановило? Нет, если в нашем любимом городе Томске, ну, нет, почему я его так люблю, потому что... Да, да.
Я говорю, что не только остановило бы вот эта плата. Я говорю, что Аркадий Ратнер очень точно сказал, что могла бы остановить не только эта плата, которая в провинции действительно многих может остановить, но даже в Москве многие, скажем, вот такую обузу взять на себя, каждый месяц платить больше 1000, уж точно это проблематично. И вот я сам, например, не являюсь подписчиком НТВ+, именно вот по этой причине, что нужно платить еще... помесячную вот эту плату, и то, что это, к тому же, еще технически очень сложно. Это далеко не везде можно установить эти тарелки.
А представляете, томскому студенту, или томскому пенсионеру, или томскому инженеру, или томскому учителю за 17 тысяч поставить? И как это вообще? Там уже не до, будет не до арендной платы, уже без штанов останется этот несчастный студент, предположим. Илья, простите, что так вот перебил.
Нет, там просто много очень технических вопросов, действительно. Это не везде эта плата, во-первых, одинакова, даже за установку. И вообще-то там просто очень много технических вопросов. Я вот что просто еще хотел сказать, что если можно, вот и к Аркадию Ратнеру, и к вам вот обратиться в том плане, что вообще побольше говорить вообще о платном телевидении, о том, что вот я, например, «Космос ТВ» смотрю, и обратил внимание, что вот эти вот программы, ну, вот эти вот несколько еще других альтернатив, НТВ+, которые дают возможность смотреть платные каналы, что вот они предлагают фактически очень небольшой выбор спортивных каналов, причем кроме «Евроспорта», ну, откровенно низкого качества. То есть кроме «Евроспорта», в общем-то, и смотреть нечего.
Понятно. Это они... вы имеете в виду другие, да?
Ну, да, вот «Космос ТВ» и так далее. Вот НТВ+, они делают собственные, как бы, вот этот вот НТВ футбол, ну, НТВ плюс футбол, НТВ плюс спорт. А, так сказать, в общем-то, никакой альтернативы им нет. Я просто точно знаю, что на Западе существует даже уже теннисный канал. Канал, по-моему, по фигурному катанию специально.
Подождите, но на НТВ плюс тоже же эти все существуют, только еще за большие деньги.
Нет, отдельно...
Илья же говорит про другой, не про НТВ+.
Не про НТВ+, а вообще существует вот отдельный специальный канал для тенниса в США, насколько я знаю. Отдельный канал для фигурного катания.
Да все у них там нормально существует, полно всего.
Но все это не приходит сюда. Я вот просто что хотел сказать, что сюда приходят только, так сказать, уже каналы, которые, в общем-то, не то что за деньги, бесплатно смотреть не будешь. Вот то, что по «Космос ТВ» предлагают, кроме «Евроспорта».
Понятно, Илья. Я вот, кстати, вот про эти цены, я специально потом прочитаю вам, что написал из Новосибирска читатель советского спорта, вот господин Мороз, потому что он тут, оказывается, в курсе дела, какие цены на все эти платные спортивные каналы существуют в Германии. Я обязательно прочитаю, потому что у нас вот сейчас уже очередь образовалась из звонящих, хочется скорее послушать людей.
Да, у меня вообще возникает вопрос, а стоит ли нам ломиться в открытую дверь, причем здесь цены там и все, когда все разрешилось.
Да, начался чемпионат России.
Нет, это да.
Своим чередом. Ну, может быть, какие-то другие есть темы интересные для обсуждения. Вот, кстати говоря, вопрос об инсценировке, который Илья поднял, он и в газете «Ру» тоже сегодня, это тоже так поднимается, по мнению авторов этой статьи. На сайте газеты.ру, то там все так развивалось, что вопрос о том, не было ли все это инсценировано.
Ну, хорошо, но если даже, инсценировано, эти-то люди все аморальные остались на своих постах. Вот же в чем.
Ну, они остались без футбола зато, и, видимо, без 100 миллионов, или я не знаю, со 100 миллионами. Слушаем Юрия Васильевича из Москвы.
А, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Васильевич.
Вы знаете, я 6 марта прочел эту газету, мы с приятелем пришли в ужас. Я вот с ним разговаривал, и мы пришли к такому выводу. Ну что нам осталось? Выпить рюмку да посмотреть футбол. Он мне сказал, да я только ради этого футбола и живу. Я с ним согласился. Да мы пришли к общему выводу. Да какой же степени надо ненавидеть людей, чтобы лишить прежде всего пожилых и молодежь последних радостей. По их мнению, пусть старики вымирают, а молодежь колется. Я видел выступление Дмитриевой, человека ненавистническое. Более позорного поведения я не видел. Действительно, миллионеры, нас, инженеров и ученых, рабочих, просто презирают.
Юрий Васильевич, вот как раз в этой газете, о которой вы говорите, и заголовок такой, где приводится мнение читателей, «Игры богатых нищим не смотреть». А вы еще, между прочим, Юрий Васильевич, только добавлю, наверняка вы со мной согласитесь, а инвалидам-то как быть? Ну, вообще, люди, они же даже на футбол пойти при всем желании не могут. Вот у меня в доме, в моем доме живет бывший борец и тренер по борьбе, которого в очень молодом возрасте удар, как это сказать, прихватил, да? И у него левая сторона совершенно не действует. И тот у нас с палочкой ходит, он один живет.
Алло.
Да-да-да.
Вы знаете, вот у меня как раз приятель, тот же самый полковник, он инсульт получил, он тоже не в состоянии дойти даже до «Динамо», куда бесплатно пускает. Он не может этого сделать. И вот насколько это человеконенавистническое поведение вот этих вот наших руководителей футбольных, я считаю, что, понимаете, Медведев не прав. Надо просто моментально снять Мутко, снять этих самых президентов РФС, там РФПЛ, всю эту шваль выбросить из спорта.
Юрий Васильевич, ну, видите как, так все-таки он, наверное, не может поступить, но вообще что-то, конечно, делать надо. Так вот, я доскажу про своего соседа по дому. А он обожает футбол и прекрасно в нем еще разбирается, ну, хотя всю жизнь занимался борьбой, и вот когда он ковыляет с этой палочкой, я вот выхожу гулять, я с ним, предположим, рядышком иду и слушаю его мнение о футболе. Мне просто интересно, но у него, естественно, нет никакого платного ничего, он видит только то, что на общедоступных каналах, он вообще с трудом сводит концы с концами. И вот такого человека, который так разбирается, предположим, лишить возможности вообще, просто нет слов, я полностью с вами согласен, ну, кроме того, что, конечно, выбросить это и так далее, это, конечно, наверное, Медведеву не по силам, но что-то вообще делать со всеми этими начальниками надо. Если вот у Олега там другая тема возникла, то я готов послушать на пейджере.
Нет, а у нас есть звоночек еще, успеем, наверное, принять,
нет,
да?
Это как раз
Юрий Васильевич.
Это как раз Юрий Васильевич. Юрий Васильевич, в общем, мы с вами друг друга поняли.
Давайте узнаем мнение читателя из Новосибирска как раз.
Да, вот он интересно что говорит. Заметочка его называется в газете «Цены не для России». Так вот, оказывается, в Германии матчи первой Бундеслиги транслируются только на платных каналах. Например, подключение к футбольному пакету спутникового канала у них стоит 135 евро, а у НТВ Плюс 260. Абонентская плата у них 15 евро в месяц, а у НТВ Плюс 33 евро. Кроме того, первые два месяца премьер, это, видимо, платный канал, для новых абонентов показывает бесплатно, НТВ Плюс нет. Если немцам еще футбола хочется, все матчи Лиги Чемпионов вживую и матчи ведущих европейских чемпионатов можно дополнительно 10 евро в месяц доплачивать. В сумме это будет 25, все равно меньше, чем у НТВ Плюс, где 33. Но все это все равно... он как раз и говорит, это я почему-то решил забежать вперед. Но все равно это меньше, чем абонентская плата НТВ. Но не для России цены на НТВ, господин Мороз из Новосибирска пишет. Ну, надо же еще вспомнить или учесть, что такое 15 или 25 евро для жителя Германии.
Совершенно верно.
Да, и что такое 33 евро для жителя России. Это же, так сказать, тоже нельзя не понимать очевидных вещей. Еще давайте, тогда у нас есть несколько минут, просто вот тут интересные вещи, это тут сразу можно в суд пусть подают, сразу не бросается в глаза. Он говорит, там читатель говорит, что какой смысл вообще смотреть этот российский футбол? Одни договорники, 5-6 матчей в году только было нормальных, и они, наверное, хотят просто все это скрыть от телезрителей.
Чтобы никто ничего не видел.
Да, чтобы никто этого ничего не знал.
Но платить за это 100 миллионов, чтобы скрыть, тоже как-то странновато. Меня еще вот такой
заметаются
вопрос,
следы.
Вопрос такой меня занимал. Они все говорят, что очень низкий рейтинг, 2-4%, никакого нет, значит, интереса к российскому футболу. Зачем же тогда платить 100 миллионов долларов-то? Вот вопрос за такую, в общем, никому не интересную вещь.
Ну вот, мы сейчас должны будем прерваться, вернемся в эфир после новостей, а вы не забудьте послушать обязательно программу «Ваше здоровье», потому что там будет речь идти о как бороться с хроническими инфекциями.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Григорий Явлинский выступил с обращением к жителям Петербурга накануне выборов в местное законодательное собрание. Лидер «Яблока» предложил петербуржцам прийти на избирательные участки и выразить свою позицию, написав в бюллетенях слова «протестую» или «Яблоко». Врачи в Лос-Анджелесе подтвердили, что две американки, недавно посетившие Москву, были отравлены таллием. В заявлении больницы, где находятся Марина Ковалевская и ее дочь Яна, говорится, что они проходят курс лечения. Женщин доставили в конце февраля в Московский институт имени Склифосовского, а на днях перевезли самолетом в Лос-Анджелес. В Нижнем Тагиле суд ужесточил условия содержания бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного на 4 года тюрьмы по обвинению в разглашении государственной тайны. Как сообщила адвокат Трепашкина, его переведут из колонии поселения в колонию общего режима. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Евросоюзом об упрощенном порядке выдачи виз. Соглашение было подписано в Сочи в мае прошлого года. В прошлом месяце документ одобрили обе палаты российского парламента. Россия и Китай по-прежнему возражают против ужесточения санкций в отношении Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Представитель Китая в ООН заявил, что санкции не столько скажутся на ядерном секторе Ирана, сколько на жизни простых людей. В Багдаде открывается международная конференция по стабилизации положения в Ираке. За столом переговоров вместе окажутся представители Ирана, Сирии и Соединенных Штатов, что в дипломатической практике случай чрезвычайно редкий. Российско-иранские переговоры по вопросу об АЭС в Бушере результатов не принесли. Российская и иранская стороны предъявляют взаимные финансовые претензии. В Вене сегодня пройдет очередной раунд переговоров между сербами и косовскими албанцами.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы и спорт», которую ведут Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Русакольский, координатор Белла Калоева. Слушаем.
Эмиль Викторович из Москвы.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Знаете, такое предложение, вопрос. Да. А может быть, этих всех партийных функционеров наших отправить, так сказать, на курсы повышения квалификации, чтобы изучали древнеримскую историю? Там был знаменитый лозунг «Хлеба и зрелищ». И в Первом Риме это прекрасно понимали. А вот в Третьем Риме что-то никак понять не могут, я чувствую. Как вы?
Эмиль Викторович, ну, я не знаю, почему вы их, правда, назвали партийными функционерами, потому что я думаю, что как... Ну, хотя вообще не знаю, кто стоит там за всеми ними. Но факт, что это президенты клубов и руководство НТВ+. Ну, я не знаю, какое меньшее отношение к партии. А? Вообще, в прошлом, наверное, все и были.
И куда их отправлять на стажировку, вопрос?
Да.
Второго Рима нет, первого нет.
В общем, куда-то в древность их отправить. Кого еще слушаем?
Слушаем. Из города Дмитрова позвонил нам Владимир. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Я считаю, что нужно вообще запретить показ российского футбола. Потому что молодые пацаны впитывают все то, в кавычках, мастерство, которое наши футболисты показывают. Поэтому они никогда не станут играть лучше.
Ну а как же? Владимир, на отрицательных примерах ведь тоже учатся. Между прочим, это когда-то в театральной там школе Макса Рейнхарта, когда готовили театральных критиков, то их направляли на спектакль, который заведомо был плохим, и требовали написать положительную рецензию. Понимаете? То есть это как бы вот увидеть через что-то, как должно быть. Ну, такая была вот практика. Они... Очень интересно, кстати, в книге Станиславского рассказывается об этом опыте Макса Рейнхарта. Ну, это к слову. Но всегда же говорят, футбол, театр, зрелище. Значит, на отрицательных примерах тоже воспитываться можно. Ну, положим, мальчик занимается в какой-нибудь детской школе, ему говорят, вот не играй так, не бей так по воротам, как, предположим, Алдонин, который бьет в небеса. Ну, условно говоря. Владимир, ну, ваше кардинальное предложение мы оценили как шутку.
Да, но если предположить, что место российского футбола займет, я не знаю, какой, европейский, испанский, английский, или какое-то место показывать российского футбола, то,
тоже
в общем, на самом деле, неважно, да, много в России людей, которые любят российский футбол.
И есть кому указать на недостатки, отрицательные стороны российского футбола. Пока еще есть, слава богу. Да.
Москва на связи, Михаил.
Добрый день.
Здравствуйте, Михаил.
Вначале, если вы позволите, две небольших ремарки, а потом...
Михаил, конечно,
задам вам вопрос.
Все разрешается у нас. Да, давайте.
Ага, прекрасно. Ну, во-первых, касаемо обсуждаемого вопроса, то я бы здесь был краток. У Генри есть такое произведение «Трест, который лопнул». Вот мне кажется, именно предприятие, которое создавалось названными людьми, оно просто лопнуло. А еще хотел бы вот о чем сказать. Да. В одной из передач ваше радио посвятило обсуждение проблем развития детского футбола. И Олег Винокуров, когда выступал на другом спортивном радио, то как-то мы с ним немножко беседовали об этом. И он согласился, что детский футбол – это есть базис, фундамент, на котором строится все здание футбола. И вот когда у вас, скажем, выступал Валерий Баринов, обсуждались проблемы детско-юношеского баскетбола,
да-да-да,
то это понятно, это специалист, который работает давно в детском баскетболе, который знает прекрасно его проблемы. Но простите, когда у вас один из уважаемых специалистов, действительно крупных специалистов, только несколько в другой области футбола и спорта, говорил о своем видении проблем в детском футболе, да, то согласиться с этим, ну, просто невозможно было, поверьте. Я давно вот...
Михаил, вы имеете в виду, видимо, когда высказана была точка зрения, что большой футбол, профессиональный и детский, не напрямую связаны, да? Вот эту точку зрения?
Нет, нет, нет.
А какую?
У вас, вы, наверное, поймете, о ком я говорю. Человек, специалист в области экономики, маркетинга и так далее.
Я понял, но только детском... что он неправильно сказал, скажите, пожалуйста.
Ну, вы знаете, это как бы я займу много времени, поэтому я не хотел бы вот сейчас отнимать время у других слушателей.
Понятно. Ну, он наверняка слушает, речь идет о Роберте Воскиричане, чем мы тут вообще... Да, он наверняка слушает,
и он... Ну, вот я не согласен с его видением. Проблем там...
Понятно.
Да.
Может быть, он...
Я вижу проблемы совсем...
Он отреагирует
обязательно. Он отреагирует, может быть, он действительно не так выразился, или как, потому что я думаю, что он...
свою позицию.
Да, конечно. Михаил, а вы хотели что-то спросить еще, да?
Да. А спросить я вот о чем хотел вас. Да. Вот смотрите. Кстати, ну не в вашей передаче, а в другой было, выступал председатель Союза журналистов Долгополов, или как он называется, было посвящено, вы в курсе,
да,
Олимпийским играм в Сочи.
Он не журналист, он председатель Федерации спортивных журналистов.
Да, да, Федерации спортивных журналистов.
Долгополов, да, выступал в программе, да, там известной.
Было посвящено. Вот он, да, и на других станциях и телевидении. И вот смотрите, это как бы... соприкасается вот с той проблемой, о которой вы сегодня говорите, вот НТВ плюс, вот этот показ, что под себя взяли.
Да.
И вот меня, знаете, что удивило? Мне интересна ваша точка зрения. Почему журналисты, на многих, к вам это не относится, доказывали нам опять же, что вот это заинтересован народ, что там массово будут приезжать, кататься на лыжах. Вот мне непонятно, вот позиция. Это так получается, что на самом деле не одно такое НТВ плюс, а что вот какой-то конгломерат, целый журналист,
Михаил,
который
понял,
пытается нам доказать, что это людям доступно, что и что они смогут вот всем этим пользоваться, так же, как и тарелками, так же и вот базой, построенной вот в Сочи.
Поняли, Михаил, вот. Понял вас, понял. Я сейчас вам скажу. Меня тоже покоробило, мягко говоря, выступление, ну, я могу сказать, и Коля Долгополова, потому что мы с ним знакомы, я не знаю, очень давно, даже не могу сказать, сколько десятилетий. Меня покоробило его выступление в этой программе, о которой вы говорите. Оно носило откровенно какой-то, я не знаю, как то, что говорится...
Ангажированный характер.
Да, совершенно, да, абсолютно. Прославление... прошлого, там, Олимпиады 80-го года, ну и так далее, и так далее. Вообще, вся та программа в тот момент, она диссонировала, с моей точки зрения, вот программа, Михаила, о которой вы говорите, с общим, так сказать, настроем не только журналистов вот «Радио Свобода», потому что были и другие программы, только одна диссонировала так резко, причем вопиюще резко, а еще с мнением абсолютного большинства людей. И вы, Михаил, абсолютно правы, что журналисты, вот в данном случае советский спорт, это прекраснейшее исключение из правила. А журналисты тоже, ну, я не знаю как, служат так же, как эти президенты, так же, как эти, так сказать, НТВшники, ну, там же они тоже считают себя журналистами, с натяжкой, это, конечно, к ним относится. Ну, вот, поэтому, Михаил, тут полностью с вами я согласен насчет выступления Долгополова и остальных журналистов. А вот насчет точки зрения Роберта Воскиричана я не совсем согласен, потому что я помню его это выступление, мне кажется, может быть, вы... Ну, как-то, ну, знаете, бывает, не на ту волну настроились с человеком, который говорит, и какие-то фразы, может быть, неудачно он сформулировал, но обязательно к этому вопросу надо вернуться, потому что надо понять, какова точка зрения на соотношение детско-юношеского футбола и большого профессионального.
Ну, Роберт уже зафиксировал, я думаю, этот момент.
Наверняка, так, что... да. Кто сейчас у нас на связи?
Владимир из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Я хочу отметить два аспекта. Вот один из той передачи, которую вы затронули, да, это по поводу легионеров в футболе, так?
Да.
И вот сегодняшнюю проблему футбола увязать с проблемой успеха в лыжном спорте.
Так, не успех, ну или в кавычках, да, успех?
Ну, не успех, ну да. Я просто говорю, просто
лыжного
спорта в России.
Да.
Значит, что у нас получается? Вот как бы господин Путин выступил в роли доброго царя сегодня. Разрешил использовать мощности государственного телевидения для того, чтобы показывать футбол народу. Но проблема в другом. Она гораздо глубже. Здесь вот Роберт Воскресчан меня может поддержать, что канал «Спорт», пользуясь тем, что вот футбол надо показывать, да, направлял рекламные потоки, финансовые рекламные потоки через себя, да, не прилагая к этому никакого усилия. А НТВ Плюс предложила развивать качество трансляции, используя современные, значит, технологические достижения в области телевидения, это high definition, одно из этих моментов, да, и возможность показывания всех матчей по выбору, то есть человек может посмотреть любой матч в тот момент, когда он происходит. Это, то есть, возможность современного телевидения. И за это еще НТВ Плюс предложила заплатить деньги футбольной лиге. Но так как у спорта отбирают рекламный кусочек такой, который не надо вкладываться, а деньги можно кассировать. И вот это лоббирование, оно и произошло. И под это дело как бы болельщиков подставляют.
Владимир, а вот у меня к вам вопрос. Вот, предположим, вы все возглавляете. А почему же нельзя это дело объединить? Кто, у кого есть деньги, у кого есть деньги, пусть платит и выбирает матч по выбору. Ну, я не знаю, мы с вами, предположим, можем себе это позволить. А вот мои коллеги рядом сидят, не могут себе это позволить. Они будут смотреть по каналу «Спорт», а мы с вами будем смотреть так же, может быть?
Может быть. Я вот объясню. Значит, это вот я могу бы рассказать по примеру Германии. Мы ее затрагивали. Вы говорите, что там все платное. Нет, там не все платное. Там есть футбольное обозрение, за танец показывает его вечером. Очень, полтора часа оно длится. Все матчи подробно со специалистами рассматриваются. Виртуальные студии, там болельщики. И второй важный момент. В это же время параллельно проходит точно такое же на Zweite Deutsche Fernsehen, ZDF. А тоже обзор, футбольное обозрение идет, тоже приглашение специалистов, тренеров, участвующих вот команд в этих турах, да, и со зрителями.
Владимир, Владимир, на секундочку, я все это знаю и много раз все это смотрел. Я читал письмо из газеты «Советский спорт», где господин Мороз, который наверняка тоже это знает, он только сравнивал цены платные, а то, что там в Германии есть еще много чего, безусловно.
Да не только в Германии, везде в Европе есть. Конечно. И Sky Sports, и в Италии, Рай, то же самое.
Нет, вы поймите, что государство, значит, в Германии очень простая политика. Там человек имеет право на информацию. Да. Значит, 4 или 5 каналов у них доступны бесплатно. То есть платит только гебюру за телевизор человек. А остальное все бесплатно. А вот остальные вот вещи в кабельном телевидении или спутником телевидении, или по, вот, как по карточке премьера идет, значит, это немножко другие вещи. Но там зато решена реклама, и есть большие возможности выбора человека. Человеку за деньги предлагается выбор. То есть человек понимает, если он не платит, он получает то, что ему дают. А то, что он платит, он, значит, имеет право выбора. Вот где самое главное, акцент-то.
Правильно, я с вами согласен. Но почему же надо для тех, одни имеют право выбора, а другие вообще должны ничего не иметь из-за того, что вот канал «Спорт», предположим, бы не показывал?
Нет, почему? Я говорю, что вопрос в организации стоит-то.
Понятно.
В чем дело-то? В организации. Вот смотрите, если бы на НТВ сделали бы, вот как обычно делается в Германии, там, значит, два матча, там суббота, воскресенье, игровые дни, да? В субботу показывается один матч по бесплатному каналу, в воскресенье показывается матч по бесплатному каналу, плюс региональный, земельный их не телевидение, показывают свои матчи, да? Там доступность есть. Но человеку, если хочется большего, он платит
вот.
Эти деньги большего.
Все, мы поняли друг друга наконец-то. Я тут чего-то, видимо, недопонимал. Сейчас мы поняли, значит, и то должно быть. Все, прекрасно.
Да, чем больше, тем лучше. Василий Николаевич из Томска.
Здравствуйте.
Вот и Томск.
Здравствуйте, Василий.
Вы знаете, вот с этими ребятами, которые так хорошо знают, что в Германии, два или три, по сервису там и все остальное, а я простой болельщик. Да. Я хочу вот что сказать. Вы знаете, вся эта история с НТВ, мне кажется, это сплошной вообще розыгрыш. Это вот что, вот понимаете, добрый дядя Путин разрешил нам наконец-то смотреть футбол. Вот я приведу факт какой. Значит, неделю еще ничего шума не было. Даже полторы недели. А у меня уже лежала программа, значит, на следующую неделю телевидение в Томске. И уже футбол в канале «Спорт» был запланирован.
Василий Николаевич, это было раньше сделано, еще до того, как вмешался НТВ. Потому что программы там, это правильно вы говорите все,
да.
Но это было сделано заранее. И канал «Спорт» мог в этот момент потерять, если бы, так сказать, добрый
я
дядя
понял, я
не
понял.
Мешался.
Знаете, что? Мутко приходят, Колосковы, Путины, Ельцины, а мы остаемся. Мы, когда наступает весна, мы вспоминаем Мустыгина, Адамова, Понедельника, Копаева, Матвеева, Звон мечей, свое детство. Нам это праздник. Вот через час у нас в Томске начнется футбол.
Да.
Все билеты проданы. На улице минус 6, кругом снег, зима, а все билеты у нас проданы. Вот сейчас смотрю по телевидению, играет «Луч» с Москвой. Москва уже выигрывает 1-0. Вот. Идет битва. И пусть те, кто утверждают, что нет, у нас нет футбола, у нас нет. У нас есть футбол, у нас то просто бессовестные чиновники, которые издеваются. И у нас и власть такая, которая издевается над народом. Вот что я хотел сказать. С праздником вас! И обращаюсь ко всем болельщикам. Ребята, будьте дружны. Не бейтесь, не доказывайте. Вы доказываете, лучше идите свои силы. Зимний футбол, как у нас в Томске делается. Играйте в футбол, наслаждайтесь. Всего доброго.
Василий Николаевич, а вы-то пойдете на футбол?
Обязательно, билет в руках. Что вы, открытие, это святое дело с мужиками. По рюмочке футбол. Это прелесть.
Василий Николаевич, желаем вам тогда успеха. А с кем Томск? Я не помню, с кем Томск играет, но это мы потом уточним.
Томск играет с Нальчиком. Вчера дублеры 0-0 сыграли. Всего доброго.
Спасибо, Василий Николаевич.
Ну, минус 6 это повод, конечно, действительно.
Ну, надо обязательно. А как согреться-то? Ну, кстати, в Томске же искусственное поле. Или нет? Вот это, кстати, вот это я забыл сейчас. В Перми-то точно искусственное. Ну, не знаю, неважно.
Евгений из Воронежа слушает.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, добрый. Евгений.
Здрасте. Сколько месяцев не могу дозвониться к вам. Вот, у меня будет два вопросика. Первый. Как вы оцениваете выступление сборных команд различных стран? Я как думаю, что из 100 миллионов выбрать каких-то там, ну, биатлонистов или хоккеистов легче, чем из 3 миллионов. Да. Поэтому сборная нашей страны выглядит хуже намного, чем сборная Норвегии, Германии, Чехии, Австрии и прочих других стран.
Евгений, поняли, отвечаю коротко. Да, или у вас еще вопрос?
И второй есть, да, вопрос.
Да.
Вот опять название.
Кого?
ЦСКА.
ЦСКА?
Да, выступают... Все время говорят, выступают армейцы, наши армейцы. Какие они армейцы? Они ж наемники тогда выходят.
Евгений, поняли. Ну, наемники ж тоже в армии служили. Да, но это, в общем, вопрос бессмысленно тут обсуждать название и так далее. А вот про сборные я вам скажу. Это величайшее заблуждение, которое существует уже, сколько вот я в журналистике уже там больше, наверное, полвека. И вот оно полвека и существует это заблуждение. По вашей логике, тогда Россия ничего не смогла бы сделать никогда с Индией, потому что там население там больше, Индия с Китаем. И так далее.
Наоборот же Евгений сказал, что трудно выбрать из большого числа, поэтому в маленьких странах лучше. Но из 3 миллионов же никто не выбирает, кто из...
Я тогда не понял. Я понял так, что Евгений считает, что чем больше населения, тем легче набрать там 10 биатлонистов, лыжников и так далее. Все равно, какая бы страна ни была, определяется количеством и качеством спортсооружений, соответственно, специалистов, что называется, амуниции, то есть амбиции должны соответствовать амуниции. Вот как-то такая была шутка. Так что, Евгений, народонаселение в целом не имеет к этому отношения.
Владимир из Омска.
Господа.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Конечно, времени уже осталось немножко. Все к чему про футбол, да про российский, конечно, продукт-то не очень качественный. Давайте немножко про хоккей. Завтра... Плей-офф начинается. Конечно, вы можете посмеяться. Вот Владимир из Омска, Омская «Авангард». Ну, что сделать?
Ну, прекрасно, конечно.
Скажите немножко, прокомментируйте хоть чуть-чуть.
Спасибо. Владимир, ну а что же комментировать? Наша точка зрения была определена в самом начале вот этого регулярного чемпионата. Она заключалась в том, что если играет 19 команд в 3 круга, по-моему, да? Играет 19 команд в 3 круга, а из них надо отобрать 16, и 3 там или 2 сразу вообще провалились. И там, я не знаю, даже, по-моему, борьбы за это 16-е место-то не было. Уже давно все определено. Что наша точка зрения такая, что это неправильный календарь, неправильный совершенно подход к спорту. Отсюда бесконечное количество матчей, не имеющих никакого значения, кто выиграет, кто проиграет. И это причем тянулось до самого конца. А вот завтра начинается плей-офф, и тут уже Очень много всего, так сказать, интересного. Вот я вам просто приведу слова Вячеслава Быкова. Это тренер ЦСКА и тренер сборной России. В какой-то газете, вот я сейчас просто не найду, где я это прочитал. Там был один вопрос мне ясен. С кем попадет ЦСКА в этом плей-офф? С «Динамо» или с «Ладой»? Там боролась «Динамо» с «Ладой». Там, я сейчас не помню, за 9-10 место или 10-11. Да, за 10-11 место там шла борьба. И было непонятно, на кого попадет ЦСКА, который давно там уже был вверху. И вдруг Вячеслав Быков говорит, если мы попадем на «Динамо», то мы уже не будем фаворитами. Представляете? Команда ЦСКА занимает, соответственно, там, не знаю, сейчас не помню, 6-е, да, или 7-е место, а та команда, там, «Динамо», занимает, там, 10-е или 11-е, и он уже так говорит. Это же, естественно, это получается, что вот это и есть оценка всего регулярного чемпионата. Ну, попало в результате, «Динамо» будет с «Локомотивом» играть, просто к слову, а ЦСКА с «Ладой». И как раз в последнем туре был матч «Лада-ЦСКА», когда «Лада» в овертайме выиграл. То есть, короче, вот теперь только и начинается чемпионат, хоккей.
Чемпионат, да.
Да, вот, ну, чемпионат, ну, или хоккей, плей-офф и так далее. Владимир ответил на ваш вопрос как мог.
Слушаем из Петербурга Николая.
Здравствуйте, господин.
Здравствуйте, Николай. Здравствуйте.
Вот слушаю я вашу дискуссию, и, честно говоря, мне вспоминаются слова Татьяны Лебедевой, которые прозвучали у вас, по-моему, в новогоднем выпуске.
Да, правильно.
С тем, что ей, по-моему, там полвторого ночи звонили и поздравляли с победой. Уважаемые господа, вот я, честно говоря, выступал бы за то, чтобы весь футбол ушел на НТВ+. И вот почему. Во-первых, НТВшники же русским языком говорили, что те, кто находится в городах, в Томске, в Питере, в частности, будут смотреть футбол по своим региональным каналам.
Это такое заблуждение, не буду вас перебивать.
Да.
Ошибаетесь. Вот вам сразу отвечаю. Значит, первый матч «Зенита» будет в 13:45 по пятому каналу.
Николай, но это же один регион, один регион. Ну а как вообще, где, по какому региональному каналу могли бы в Томске смотреть матч Томска из Нальчика? Аркадий Ратнер же привел, по-моему, этот пример. Ну как это может быть? В Петербурге, конечно. За Петербург всегда все были спокойны.
Секундочку, слушайте, да? Ребята, ну неужели в Питере у нас есть болельщики Томской Томи или Нальчикской команды?
Да говорятся же, ну, в общем, Николай, мы не понимаем. Зачем в Питере-то болельщики? Речь идет, что команда Томска, предположим, на ответный матч поедет в Нальчик. Как же она в Томске, как же люди в Томске увидят этот матч? А у вас в Питере, может, и нет никого. Да при чем тут ваш Питер-то? У вас с Питером всегда все будет хорошо. Если у вас «Газпром» расплачивается газом за футболиста. Поэтому что ж тут вообще?
Да не, но региональный, никто же не представляет, как работает, где региональное телевидение, и что такое это региональное телевидение. Аркадий Ратнер, единственный из нас, кто представляет, он сказал, что это невозможно. Ну, что мы будем опровергать?
Ну, естественно, трансляция из Нальчика не будет транслироваться в Томск, понятное дело.
Только чисто в Томск. Это сколько линий надо по дороге
там?
Да
не будет такого никогда.
Николай, дай вам Бог успеха, я имею в виду, в просмотре всего. А насчет того, что вы за... этот предыдущий проект, тут уж извините.
Ну, в общем, на самом деле, таких много кто поддерживает этот проект, и в средствах массовой информации тоже об этом писалось. Но неважно. Ну, вот я и говорю, чего тут ломиться? Оно как есть, так и есть. Да. Чемпионат начался, его будут показывать, и все.
И слава богу.
Что тут теперь обсуждать, так или сяк? Последний звонок уже от Владимира из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Кратко очень. Вы знаете, вот из интервью господина Самохина, руководителя НТВ+, я сейчас вам процитирую, что он сказал. Это циничность в высшей степени.
Так.
Ему задают вопрос. Вы, видимо, дома телевизор не смотрите, не включаете, времени нет. На что он отвечает? Ошибаетесь. Я болельщик. И когда есть время посмотреть то, что искренне любишь, вы понимаете, вот вдумайтесь в эти слова.
Да.
Включаю футбол. Вы понимаете, что за циничные люди сейчас у нас вот руководят нашим футболом, нашим телевидением, что до такой степени. Вот он, я люблю футбол.
Да.
Людей он лишает этой возможности.
Да, вот вы, например, вы не сможете, когда есть время, посмотреть. Понятно, Владимир.
А самое смешное, вот вы не поверите, я 10 лет назад в Златоусте уже смотрел НТВ+, бесплатно. Бесплатно и все игры Лиги Чемпионов по НТВ+, бесплатно.
А вот как же история.
Это есть такое. Да в каких-то местах есть она и по кабельной местной, там уж не знаю, как они
вот
воруют,
надо
не воруют.
Да. Спасибо вам большое.
Владимир, и вам спасибо. До
свидания. Вот уже последний все-таки звонок с Камчатки. Редчайший случай. Позвонил нам Максим.
Максим, с Камчатки? Максим!
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте! Здравствуйте! Скорее говорите, время уходит, а вы с Камчатки.
Я бы хотел возразить. Дело в том, что телеканал Спортова даже в эфире у нас не вещает. Только лишь по кабельным сетям. И только лишь по спутниковым каналам. А что говорит НТВ? Так что извините.
Понятно. Поняли. Лучше. Поняли, поняли, Максим. Даже и канал Спорт с трудом, да, там, ой-ой-ой.
Но нет, это есть такая проблема, что, конечно, не покрывает всю территорию страны, но в любом случае значительно больше, чем НТВ+. Плюс, ну что уж тут.
Успеваем пейджинговую связь какую-нибудь? Это было что-то на пейджер?
Ну, на эту тему ничего у нас не было, на пейджер. А вот Алексей тут спрашивает, знаем ли мы что-нибудь о тренировочном матче между Сампрасом и Федерером. Ну, знаем, Сампрас в Индиан Уэллс сейчас, в смысле, Федерер в Индиан Уэллс сказал, что 2 дня играл с Сампрасом, тренировался. Его говорят, ну и как Сампрас? Он говорит, на удивление хорошо. Говорит, правда, не так хорошо, чтобы обыграть меня. Но все равно, ну, в общем...
А Сампрас его кумир вообще был.
Ну, естественно, да. Ну, в общем, короче говоря, прекрасно готовится там Федерер к тому, чтобы сейчас очередной рекорд там побить. Уже 41 он матч подряд выиграл, да? Ну, теперь, значит...
163-я неделя будет.
Да, это само собой. Да, ну, кто из мужчин посеян в первой восьмерке? Ну, все 8 и посеяны. Это опять-таки Алексей спрашивает. Федерер, Надаль, Давыденко, Любичич, Блейк, Рабреда, Родик и Нылбандян. Ну, все на месте вроде бы, да?
Да.
Ну, вот, собственно, и все, да, что мы можем сказать по этому поводу.
Ну, вообще, вот, я так понял, что мои коллеги были не очень довольны выбором темы, вот, да, потому что вот Олег говорит, что чего ж ломиться в открытую дверь, когда все уже решено. А мне вот как раз хотелось вернуться несколько в прошлое, и чтобы все-таки вот это вот, как что называется, пригвоздить.
Ну, точку мы поставим завтра в программе «Прессинг» на эту тему.
Понятно. Ну, на этом мы заканчиваем нашу программу. Завтра, значит, слушайте «Прессинг». Продюсер Александр Осокольский, координатор Белла Калоева и ведущие программы Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров уже сегодня по каналу «Спорт» посмотрят какие-то матчи. А вы ни в коем случае не отключайтесь, потому что программа «Свобода в полдень» вас ждет. И вот там Россия накануне региональных выборов. Какова ситуация в стране за день до голосования? Вот что вы узнаете из программы «Свобода в полдень».
Редакция газеты «Коммерсант» приступила к расследованию причин смерти Ивана Сафронова.
Ситуация в Эрбас продолжает обсуждаться на высшем уровне.
В России существует слабая многопартийная система, но сильная президентская власть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Операция международных сил направлена против боевиков-талибов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.